Лабс Вакер, спонсор темы нашей сегодняшней лекции «Оставил Бог землю», 8 глава книги пророка Йехескеля. Всевышний приносит пророка в Иерусалим показать ему происходящий там грех в час, когда к нему пришли старейшины иудеи. «И было в 6-й год, в 6-м месяце, в 5-й день месяца, сижу я в доме моем, и старейшины иудеи стоят передо мной, и опустилась на меня там рука Господа Бога». Если старейшины иудеи пришли к пророку, то, по всей видимости, был перед ними какой-то вопрос. Речь не идет о ежедневном изучении чего-то, когда старейшины иудеи приходят к главе поколения, значит, у них какой-то серьезный вопрос. Ответом на этот вопрос было видение пророка Йехескеля. «И видел я». Это ответ. Какой вопрос, мы пока еще не знаем. Хотя тема нашей лекции «Оставил Бог землю» – это и был вопрос старейшин иудеи. «И видел я ответ пророку на этот вопрос. И вот образ, как огненное видение, от вида чресла его и вниз огонь, и от чресла его вверх, как бы сияние, словно хашмаль». Пророк Йехескель снова видит колесницу над Иерусалимом. «И он простер очертания руки, и взял меня за пряди волос головы моей, и поднял меня между землей и небом, и принес меня в видениях Божьих в Иерусалим, ко входу внутренних ворот, обращенных к северу, где место идола ревности, возбуждающего ревность». Идола Минаше из храма удалили еще при его жизни, когда царь Минаше сделал тшуву. Царь Минаше сделал великую тшуву, но это ему не помогло, ибо декрет о разрушении был уже подписан. И память об этом идоле, следы этого идола на стенах Иерусалимского храма по-прежнему остались. «И вот там слава Бога Израиля, как то видение, что я видел в долине, колесница пророка Йехескеля, колесница божественного правления, находится над Иерусалимом». Именно это видение видит пророк. «И сказал мне Сын Человеческий, подними глаза твои к северу, и я поднял глаза мои к северу, и вот к северу от ворот жертвенника, идол ревности этот при входе. И сказал мне Сын Человеческий, видишь ли ты, что они делают? Гнусности великие, которые дом Израиля творит здесь, чтобы я удалился от святилища моего». Если в божественном святилище люди делают гнусности, то Богу с ними пребывать тяжело. «И еще обратись, увидишь гнусности великие. И привел меня ко входу во двор, и я взглянул, и вот отверстие одно в стене, и сказал мне Сын Человеческий, подкопай стену, я подкопал стену, и вот какой-то вход». Комментаторы объяснят нам, что это тот вход, через который будет в дальнейшем проломлена стена Иерусалима в конце осады. «И сказал мне, и смотри на гнусности злодейские». Через вот это отверстие в стене Иерусалима пророк видит гнусности злодейские, которые они творят здесь. Что же в то время происходило в храме? «И я вошел и увидел. И вот всевозможные образы пресмыкающихся и отвратительных животных, и всевозможные идолы дома Израиля вырезаны кругом по всей стене». Вся стена Иерусалимского храма покрыта всевозможными отвратительными пресмыкающимися. «И вот 70 мужей старейшин дома Израиля, Иезанияху бен Шафан стоит среди них, и у каждого своя кадильница в руке его, и поднимается густое облако воскурений. И сказал мне, видел ли ты, Сын Человеческий, что старейшины дома Израиля делают во мраке, каждый в покоях идолов его? Ибо, говорят, не видит нас Господь, оставил Бог землю». Это был их лозунг. «И сказал мне, еще обратись, увидишь гнусности великие, которые они творят. И привел меня ко входу во врата дома Господня, который к северу. И вот там сидят женщины, оплакивающие Тамуза». Женщины оплакивают Тамуза. «И сказал мне, видел ли ты, Сын Человеческий, еще обратись, увидишь гнусности больше этих. И ввел меня во внутренний двор дома Господа. И вот у входа в храм Господа между залом и жертвенникам, около 25 мужей обращены задами их к храму Господню, а лицами их к востоку, и они поклоняются солнцу на востоке. Состояние, когда мы предаемся греху, это как раз то, что описано здесь словами пророка, когда мы задом к ценностям Иерусалимского храма, а лицами поклоняемся солнцу на востоке. С солнцем связано материальное влияние, тепло, энергия, похоть, грубость души. Каждый раз, когда мы находимся в состоянии греха, то можно вспоминать этот стих, который очень хорошо нас описывает. Давайте еще раз его прочтем для ясности. «И ввел меня во внутренний двор дома Господа, и вот у входа в храм Господень 25 мужей обращены задами их к храму Господа, а лицами их к востоку, и они поклоняются солнцу на востоке. И сказал мне, видел ли ты, сын человеческий, мало еще дома Иуды творить такие гнусности, какие они творили здесь, но еще наполнили земли эту злодейством и продолжают гневить меня, и вот они подносят ветви к ноздрям своим, но я тоже поступлю яростно, не пожалеет око мое, не пощажу, и воззовут ко мне криком великим, но не услышу их». Иногда в жизни у нас происходит некое наше чаяние, когда мы взываем к Богу, а большинство даже не взывает по причине потери способности молиться. Они просто чего-то хотят, но Всевышний не отвечает, и они остаются на той же валентной оболочке и вращаются вокруг собственной оси без существенного изменения в их жизни. «Оставил Бог землю» – восьмая глава книги пророка Иезекииля, тема нашей лекции. «И было в год шестой, в шестой месяце, в пятый день месяца, сижу я в доме моем, и старейшины иудеи сидят передо мной, и опустилась на меня там рука Господа Бога, и видел я его тот образ, как огненное видение, от вида чресла его вниз, огонь и от чресл его и вверх, как бы сияние, словно хашмаль. И он простер очертания руки, и взял меня за пряди волос головы моей, поднял меня между землей и небом, и принес меня в видениях Божьих в Иерусалим, ко входу внутренних ворот, обращенных к северу, где место идол ревности, возбуждающая ревность». Всевышний приносит пророка в Иерусалим, показать ему происходящий там грех, в час, когда к нему пришли старейшины иудеи. По всей видимости, это пророческое видение было ответом на их вопрос. В прежние времена самым животрепещущим вопросом на земле был именно этот: «Оставил Бог землю?». В 21 веке подавляющее большинство сотворенных по образу и подобию не задаются вообще этим вопросом. Эта тема их не волнует, у них более насущные экзистенциальные вопросы, о которых как раз в самом конце этой главы сказано, что «не услышу я вас». А люди пытаются решить как раз те вопросы, по поводу которых Бог сказал, что Он их не услышит, и решения этим вопросом не будет. Сегодня вопрос «оставил Бог землю» настолько тяжел, что многие религиозные люди вообще избегают его, концентрируя свое внимание исключительно на соблюдении предписанного, не вдаваясь вообще в духовные размышления. После разрушения храма Бог действительно в определенной мере оставил землю. Главная трудность связана с тем, что из-за потери человеком духовной практики мир все больше выглядит так, как будто он всецело управляется ашгахой клалит, общим порядком божественного правления, и человек потерял связь с Богом, как это было прежде. Во времена храма, однако, сокрытие Бога не составляло для людей теологической проблемы, как об этом говорит пророк Йешаяху: «Ахен ата эль мистатер элокей Исраэль Мошия, поистине ты Бог скрывающийся, Бог Израиля спасающий». Для людей прежних поколений концепция Бога скрывающегося и спасающего не была взаимно противоречивой. Это называется духовная практика периода Танаха. Пришли старейшины иудеи. Хазаль отмечают, что речь идет о праведниках. Вопрос который был обращен к пророку Хескелю, был поставлен праведниками, старейшинами Иудеи. Как им жить в условиях отсутствия связи с землей Израиля, с храмом? Как жить в новых условиях пропажи божественного присутствия из этого мира и сокрытия божественного провидения? Так жить люди прежде не умели. Это была суть вопроса. Ответом на этот вопрос является то видение, которое Всевышний показал пророку, которое пророк описал нам. И видел я его образ, как огненное видение, огонь и сияние, словно хашмаль. Пророк снова видит божественную колесницу, управляющую миром. Видение пророка. Малбим. Теперь пророк видел картину мира сверху вниз, а не снизу вверх, как это было во время колесницы возле реки Квар. То есть, если первое откровение пророка Хескеля за границей было таким, что он потерял сознание от того, что он видел, потому что он не представлял, как в условиях духовного состояния за границей можно постичь это видение, но постиг снизу вверх. Теперь он уже видит эту колесницу божественного правления сверху вниз. Еще раз, как здесь сказано. «И огонь, как бы сияние, словно хашмаль». Раши говорит, «Асур лагидбонен бы пасук зе, запрещено размышлять над этим стихом». Так отмечает Раши. То, что касается видения колесницы правления, запрещено размышлять над этим стихом. «И он простер очертания руки и взял меня за пряди головы моей, и поднял меня между небом и землей, и принес меня в видениях Божьих в Иерусалим, ко входу внутренних ворот, обращенных к северу, где место идола ревности, возбуждающего ревность». Пророк был перенесен в своем видении в Иерусалим, где оказался храм, на котором лежит отпечаток идола Минаша. Пророческое видение Иерусалима – идол ревности у северных ворот. Малбин. «Шаму шав семеля кина» – там место идола, образа ревности. Лом ацануша геймиду целем бегихаля хар Минаше. Мы нигде не находили в Танахе, чтобы после Минаше поместили идола в Иерусалимский храм. Шегул вадой геймид семель бебейташем. Только он единственный из царей Иудеи, который идола поместил в Иерусалимский храм. Вехета зерая шамура дайн вло нимхаль. Но этот грех оставался до сих пор и не был прощен. Кило асуа лават чува шлыма, что не сделали по поводу этого полного раскаяния, полной чувы, не сделали. У Минаше геймит шам семель хакина, и Минаше поместил там идол ревности. Вераю ним шахим ода харей деутав. И люди в какой-то мере следовали за этой концепцией. То есть идола как изваяние, как предмет культа, из храма удалили. Но концепция, которая там была, до какой-то степени оказалась неизменной. Рав Хаим из Воложина, великий ученик Виленского Гаона, в книге «Нефеш ха-Хаим» говорит следующее. «Имкен бе-эт ашер итура адам лахшов белеваво, махшава ашер ло тахура бе-ниуф рахмон лицлан». Поэтому каждый раз, когда человек задумается, и какая-то мысль, связанная с развратом, проникнет в его сердце. Гарегу махни зона семель хакина бавейташем. Тогда получается, что он вводит блудницу, символ ревности в храм Бога, в святую святых храма. Но рабе ламод гаэльюним агдушим. И таким образом он осуществляет урон высшим святым мирам. То, что происходит у нас внутри мозга и сердца, это не так, что сегодня какая-то мысль пришла, завтра ушла, и никакого ущерба мирозданию я таким образом не оказал. Это приводит к нарушению функционирования мироздания, к тому, что мы тем самым идола помещаем в святая святых Иерусалимского храма в рамках нашего влияния на жизнь. И вот там слава Бога Израиля, как то видение, что видел я в долине, и сказал мне Сын Человеческий, подними глаза твои к северу, я поднял глаза мои к северу, и вот к северу от ворот жертвенника, идол ревности этот при входе. Роль личности в истории. Каждый из нас может либо удалить в какой-то мере идол ревности из мироздания, либо, не дай Бог, его поместить, укрепить и упрочить его существование. Идол возле северных ворот. Мецудат Давид. Семель хакина газе бево, бево адам ликанез базара мацо бадерах кнесато. Что означает, что этот идол возле северных ворот? Главный путь к Иерусалиму проходил через север, и люди в основном заходили в Иерусалим с северных ворот. И там как раз идол и стоял. Идол ревности. Как только человек входит в храмовый двор, сразу же сталкивается с этим идолом. То есть, если мы блудницу в свои мозги и сердца помещаем, то любой, сталкивающийся с нами, в первую очередь, в какой-то мере видит именно это. Он смотрит на нас и видит, это человек блуда. Это не человек истины, а человек блуда. Понятно, что не все мы психологи, не все мы можем глубоко понять, что в душе каждого происходит. Тем не менее, в какой-то мере мы оцениваем человека. Это человек истинный, человек духа, человек идеи или человек блуда. Так вот, каждый раз, когда мы помещаем идола к себе в сердце, мы тем самым его помещаем на самом деле не куда-то глубоко, так что это сокрыто от всех, а возле северных ворот, где он виден особенно ясно. Сказано об этом в книге пророка Ирмияху, учителя пророка Ехескеля, того, от кого он получил знание и видение пророчества. «Вайомер Ашем Элай, Мицафон Тифата Гара Аль Коль Йошве Арец», и сказал мне Бог, «с севера придет зло ко всем жителям земли». С этого пророк Ирмияху начинает свою книгу. Что зло жителям земли приходит с севера, с северных ворот, как раз с тех самых ворот, куда помещают идола и весьма эффективно ему служат. «И сказал мне Сын Человеческий, видишь ли, что они делают? Гнусности великие, которые дом Израиля творит здесь, чтобы я удалился от святилища моего». Бог относится к человеку примерно так же, как мы относимся друг к другу. Примерно так же. Поскольку Всевышний создал нас по своему образу, то у нас есть определенные потребности души. И из своей души, из ее потребностей мы можем немножко постичь также и Бога. Представьте себе ситуацию во взаимоотношениях между людьми, когда один человек видит, что его друг так или иначе по отношению к нему какую-то блудницу идола ревности поместил. Наверное, это помешает близости между этими двумя людьми. Ну, то, что и сказано. Мерзости, вытворяемые в Иерусалимском храме. Об этом идет речь. Сказано в Торе, в книге Дворим, там дается определение воздействия мерзости на душу человека. Если человек делает мерзость, то как это экзистенциально на него влияет? Тора, книга Дворим, 7 глава. «Лота авиту эва эль битеха вагаита херем камогу, шакет тишакцейну ватаевта авитейну ки херему». «Не вноси мерзость в дом твой, иначе ты будешь херем камогу, отлученным, отдаленным, как он. Шакет тишакцейну, ненавиди его и отнесись с презрением к мерзости, ки херем гуйбана». Отринутое, чуждое, надлежащее удалению. Если человек мерзость носит в свой дом даже, я сейчас не говорю про свое сердце и про свой мозг, то это распространяется на него. Поэтому Тора предлагает нам, требует от нас, заповедует нам удалить все, что является херемом. Херем – это запрещенное и отторженное. Если этого не произойдет, то человек станет отторженным с течением времени, так же, как то, что он вносит себе в дом и в свое сердце. Пророк Йешаяху. Лотосифу гривимин хачав, в самой первой главе, которую мы читаем, Шаббат Хазон, Шаббат перед 9 ава. Лотосифу гривимин хачав, не приносите мне пустых подношений, кторет воскурение ваше, самые ваши красивые возвышенные поступки, которые вы совершаете, то и вагили, мерзость это для меня, если вы не являетесь исправленным человеком, то ваши самые возвышенные поступки для меня омерзительны, потому что в них всегда будет наличие сбоя, в них никогда не будет гармонии в такой мере, чтобы Всевышний мог ее принять. Ходыш вы шаббат карамикра, новомесячье субботы, провозгласило Писание, лоухаль авен ваацера, и не смогу я выдержать этих ваших соблюдений, исполнений новомесячья и шаббата. Хот шехему моадыхем сана навши, ваши праздники, ваши новомесячья, возненавидела душа мою, гаю алай литорых, стали не для меня утруждением. Обычно мы евреев агитируем за соблюдение заповеди, за соблюдение шаббата, говорят, что это самая первостепенная заповедь, которая вообще существует. Если человек только хоть как-то, пожалуйста, давай шаббат соблюдай, всячески его за это агитируем, помогаем, обучаем. Пророк Йешаяху. Это первая глава. Не то, что где-то внутри книги мы выкопали с вами какой-то стих, который еще нужно посмотреть в контексте. С этого пророк Йешаяху начинает свое описание. Что если ты хочешь служить Богу, ты должен исправить себя, чтобы ты был вообще не таким человеком, чтобы твое соблюдение заповеди и воскурение, что является высшей формой, символом высшей формы служения Богу, чтобы это не было мерзостным в глазах Всевышнего и не утруждало его. Иудаизм действительно требует от человека многого, требует великого, требует в какой-то мере стать подобным своему Творцу. Это религия. Как ясное видение Бога, исследование Его путями. Мерзость – это грех, сопряженный с осознанным ощущением человека, что он отвратителен. Мы иногда можем делать разного рода грехи. Здесь текст называет это мерзостью. Мерзость – это когда сам человек понимает, что это отвратительно. Тем не менее, делает. Люди подчинили божественный храм осуществлению своих мерзостей, как описывает нам эта глава. То есть это были ключедержатели храма. Там было 70 человек. Сангидрин. То есть лозунг, который был провозглашен, оставил Бог землю. Это не говорили кто-то или косвенно в результате каких-то своих действий. Это был лозунг Сангидрина, который подчинил себе храм. Поэтому понятно, что Бог в таком храме находиться не мог. Люди подчинили божественный храм осуществлению своих мерзостей. Малбим. В од ташува тире туавод гдолот. И ты вернись и посмотри на большие мерзости, которые они делали. Шерему сим ле тахлиота херокт ле гарика ле гем готов ве гашефа мин гам марахот ле фидата. Посмотри на мерзости, которые они осуществляют, что они следуют другим целям. Самое главное для нас – это цель, которой мы следуем. Они следуют другим целям. Излить для себя блага из систем этого мироздания согласно своим желаниям. То есть те люди, которые глумились над Иерусалимским храмом, это не были какие-то дурачки, которые какие-то там на стенах картинки змей нарисовали. Очевидно, что они ничего не рисовали. И что внешне все выглядело весьма чинно, достойно. И если бы кто-то пошел тогда их увещевать, то им было бы что ответить. И был кто-то, кто их увещевал, это был учитель пророка Иезекииля, пророк Ирмияху. Его посадили в тюрьму. Административное заключение, чтобы не мешал своей антисионистской агитации и пропаганды. Это мы учили с вами в книге пророка Ирмияху. Задача их была другие цели – излить для себя нужное влияние. В книге «Тайного учения Шивы Тельц», «Уроки знания», Шурайдат, об этом сказано следующее, что они хотели отделить нижнюю сферу Малхут от девяти высших сферот. То есть Малхут – царство, они захотели отделить от остальных элементов Божественного Света и воцариться в них. Это, на самом деле, пишет Малбим, только другими словами. Махариль Блох в книге Шурайдат объясняет это следующим образом. Люди тогда действительно были великие, их влияние было очень существенным, и они хотели этот мир отделить от остальных элементов Божественного Света, ибо есть 10 сферот. Самые верхние над ними – это кетер, цель, корона, желание, задача. После этого идет 9 сферот продвижения вниз Божественного Света, а внизу – Малхут, царство. И они решили царство отделить от остальных элементов Божественного Света и воцариться в нем. То есть, как Машгех, излом же в книге Исудея, да, то основы знания писал, Всевышний создал этот мир, человек украл его. Вот украсть этот мир можно было только посредством того, чтобы украсть нижнюю из 10 сферот, сферу царства. Что они, по сути, сделали, и Всевышний отошел от этого царства, которое было украдено у него. И еще обратись, увидишь гнусности великие. «И привел меня ко входу во двор, и взглянул я, и вот отверстие одно в стене, и сказал мне, сын человеческий, подкопай стену, я подкопал стену, и вот какой-то вход». Пророк видит вход, через который войдут вавилоняне, через 6 лет после этого пророчества. Это пророчество было дано ему за 6 лет до разрушения храма. Отверстие в стене, через которое пророку было показано злодеяние в Иерусалиме. Радак. Это отверстие было образовано идолом, объектом служения в храме. В этом месте враг пробьет городскую стену во время осады Иерусалима. Именно эта часть стены треснет, через нее войдет враг. Малбим. Пророку было велено раскопать стену, так как ниже упомянутые персонажи Танаха совершали грех в тайне. То есть, почему было сказано прокопать стену? Если эта стена была пробита уже сущностно их грехом, так она была уже пробита. Что значит, пророку надо было прокопать эту стену? Внешне эта стена как бы стояла. Говорит Малбим, внешне все выглядело чинно и пристойно. У этих, которые с кадильницами стояли, стены храма, покрыв присмыкающимися. Но внутреннее гниение было таким, что нужно было эту стену все-таки немножко подкопать, и она падала. Что и сделал пророк. «И сказал мне, иди и смотри на гнусности злодейские, которые они творят здесь. И я вошел и увидел, и вот всевозможные образы присмыкающихся, и отвратительных животных, и всевозможные идолы дома Израиля, вырезаны кругом по всей стене. И вот 70 мужей и старейшин дома Израиля, и Изаньяху бен Шафан стоит среди них, стоящих перед ними идолами, у каждого своя кадильница в руке его, и поднимается густое облако воскурений». Обратите внимание, у каждого своя кадильница в руке его. То есть, на самом деле, эти 70 человек не были особенно объединены между собой. У каждого была своя кадильница, у каждого были свои цели, свои интересы, и каждый чадил в этом мире собственными достижениями. «Образ пресмыкающихся, который человек поместил на стены Иерусалимского храма. Уроки знания. Тайное учение Ешивы Тельц. Глава человека и его стремления». Сказано следующее. Объяснение этого вопроса заключается в следующем. С древнейших времен, после греха древопознания, когда добро оказалось смешано со злом, нет ничего, даже самого хорошего, к чему не было бы примешано зло, умаляющее его и наносящее ему ущерб. И что бы человек ни делал, даже с самыми лучшими намерениями, желанием добра, в каждом действии участвует весь человек целиком, со всеми его свойствами и способностями, дурными с юности его. Каждое его качество, каждая способность требуют своей доли. Даже если человек решит совершить самый лучший поступок во славу своего Творца, тут же пробуждаются все силы, дремлющие в его душе, которые тоже хотят исполнить свое предназначение, использовать этот поступок для своей пользы и собственного удовольствия. Человек – малый мир. Со всеми своими качествами и душевными свойствами похож на вольер, полный разнообразных животных, а среди них есть и мерзкие насекомые, и змеи, и скорпионы. И каждый его поступок пробуждает все эти способности и качества. Все они стремятся ухватить свой кусок и насытиться им. То есть, другими словами, наш мир, человек, он полон самых разных элементов, каждый из которых стремится жить. Образно это можно представить так. Человек накрывает стол, расставляет на нем разнообразные яства, и тут же из всех нор вылезают мыши и расхватывают все без разбора, так что для него самого ничего не остается. Служение человека в этом и состоит, постараться, чтобы и для него само, для его души осталось хоть что-то. Чтобы не все растащили мыши, таков человек, согласно его устройству, природе и внутренней сути. В Писании есть стих, который прямо говорит об этом. «Ибо нет человека праведного на земле, который совершил бы добро и не согрешил». Это сказал царь Шломо. Мы привыкли, не задумываясь, толковать этот стих следующим образом. Даже если праведник сделал много хорошего, не может случиться, чтобы он не совершил и греха. Но наше объяснение позволяет найти истинный смысл этого стиха Писания. Здесь говорится о том, что нет праведника, который совершил бы добро так, чтобы к нему не был также примешан и грех. Ибо с момента смешения добра и зла они соединены во всем и никогда не разделяются. Это наша проблема. То есть все эти змеи и скорпионы, которые были нанесены людьми на храм, это на самом деле внутренняя часть человека, внутреннее его раскрытие. Об этом нам говорит пророк. И вот 70 мужей старейшин дома Израиля, и Иезанияху бен Шафан стоит среди них, руководитель Сангедрина, и у каждого своя кадильница в руке его, и поднимается густое облако воскурения. 70 старейшин Израиля воскуряет каждый свою кадильницу. Раши. В Иезанияху бен Шафан хашув гая веламдин дорогимену лефихах гикпидалав. Он был важным человеком, и поколение обращало на него внимание и училось от него. Поэтому Писание особым образом подчеркивает его имя. Хазаль, 70 человек, которые описаны здесь, это Сангедрин. В Торе, в книге Бамидбар, в 11 главе, приводится постановление о Сангедрине. Что такое Сангедрин? Какими качествами нужно обладать, чтобы быть членом Сангедрина? Вайомер Ашем эль Моше, асфали шевимиш мизикне Исраэля, шер ядата кихем зикне Раам вешотрав, велакахто отам элёх эль Моэд, веит яцву шам имах. И сказал Всевышний Моше, собери мне 70 человек, собери мне, и старейшин Израиля, о которых знаешь ты, что они старейшины народа, и указывающие ему путь, дословно шотер. Шотер – это не понятие советский милиционер, а тот, кто указывает духовный путь человеку. «Велаках то там элёх эльмуэд» – «и возьми их в храм, ох эльмуэд, скинью завета, временный храм того времени, вегит яцву шамимах» – «и дословно установятся они там с тобой». Должны быть люди, которые смогли установиться в храме. То есть они старейшины, они те, кто направляют духовно, но они в храме должны себя еще выстроить построить и основать. Ваярадати, Вайдибарти и Мах. И я спущусь, буду говорить с тобой, Шам, там в храме. Вацалти мин гароха шералеха, весамти алерем, венасуит хаба масарам, велоти саат алвадеха. И обогащу их духом, который на тебе, и помещу его на них, и они будут вместе с тобой нести ношу народа, и не будешь ты в одиночку нести эту ношу духовного воздействия на Израиль. Это первоисточник о Сангедрине. В книге пророка Хескеля, 8 главе, у нас завершающий источник о Сангедрине, о том, как каждый из них с кадильницей воскурял в Иерусалимском храме, как хотел. Оставил Бог землю. Это результат. И сказал мне: видел ли ты, Сын Человеческий, что старейшины Израиля делают во мраке? Каждый в покоях идолов его. Ибо говорят: не видит Господь нас, оставил Господь эту землю. Делает каждый нечто свое индивидуальное во мраке, тем не менее. То есть внешне все было достаточно чинно, но внутри был тяжелый мрак с духовным сбоем. Оставил Бог землю, центральная идея Сангедрина перед разрушением храма. Что они имели в виду, ведь они относились к поколениям, которые обладали духовной практикой. Уроки знания, тайны учения Шивы Тельц, как мы с вами упомянули. Сейчас мы поймем это немножко более глубоко. Нечестивцы прежних поколений стремились отделить сферу Малхут от остальных сферот Божественного Света. Сейчас это высказывание мы можем понять немножко более ясно. Малбин. Бехашвам шерашем азав этарец. Считали они, что Бог оставил эту землю. Оставил эту землю кому, как, куда. Баедера мараха. Оставил эту землю системам творения, автоматическим, которые сами работают. А в них можно воцарить человека. Это есть идея того, что человек украл у Бога мир. Это есть сфера Малхут, которую отделили. Оставил Бог эту землю, не связан он с нижним царством на земле. Вейну рою мажгиих. Он не видит и не осуществляет божественное провидение по отношению к миру. Велахен явду гилулим лерафик рацон мисарея марахот вецваот марахот рашамаем. И поэтому они служили идолам для того, чтобы посредством этого служения желание свое осуществить посредством систем мироздания и небесных структур. Им и служили, с ними в контакты входили. Нам немножко сложно это понять, поскольку мы живем в мире после периода идолопоклонства, постдуховный период, поэтому их духовную практику постичь мы не можем, как мы неоднократно упоминали на прежних лекциях. Радак. Вайомер и сказал: «Бехошех, кихошвим шило ире Гаэль, маша осим бехошех, ибо считают они, что Бог не увидит, что они делают во тьме». У Кенегда Мамар Давид, по отношению к ним сказал царь Давид: «Гамхошех ло ихших мимха», что даже тьма не сокроет от тебя. Они считали, что тьма от Бога сокроет. И они были правы, Всевышний был вынужден оставить этот мир. «Вот гайом рим азава шем этарец», и говорили они, что оставил Бог землю, килумар. «Эйно мажгих клаль бетахтуним», что он вообще не обращает внимания на нижние миры. Под мажгих можно понять два аспекта. Первое – обращает внимание. Второе – дает свою гашгаху, свое провидение человеку. Они отрицали и то, и другое. «Эле бельюним», он находится далеко наверху и на нижних не обращает внимания. Аваль биньянега арец лоишгиех клаль. Но на земные дела он не обращает внимания вообще. Киазвалевны Адам, ибо оставил этот нижний мир человеку. Ваясубо карцунам. Хотели поступать согласно своему желанию. Кмоша гайом рим решеулам. Авим сатар, ло вело ире вехук шамаем итгалех. Как то говорили нечестивцы, что облака скрывают от него, и не увидит он, и на небесных структурах он пребывает. То есть, оторвали землю от небес. Каждый раз, когда мы совершаем грех, предполагая, что нету божественного провидения, мы тем самым еще больше принимаем участие в отрыве земли от небес. Теперь о женщинах. «И сказал мне еще, обратись, увидишь гнусности великие, которые они творят, и привел меня ко входу во врата дома Господня, который к северу, и вот там сидят женщины, оплакивающие Тамуза». Женщины, оплакивающие Тамуза. Наверное, самая интересная часть лекции. Что же это женщины делали, оплакивали? Обычно женщины более консервативны, чем мужчины в своих воззрениях и преданы вере своих матерей. Однако соблазн поклонения Тамузу в преддверии разрушения храма был силен, и женщины не выдерживали этого соблазна. Раши знакомит нас с технологией оплакивания Тамуза. Он говорит так. «Мивакот это Тамуз, оплакивают Тамуза. Дмутыхат, некий идол, шемихамимото то бифним, которого разогревают внутри». Дрова зажигают внутри этого идола, топят этого идола изнутри. «Вагаю и навше люферет». Его глаза были из свинца, и свинец плавится. «Вэгэм нитухим михом гэгэсэк». И глаза его начинают плакать от этого расплавленного свинца. «Венерей киилу бухе». И он выглядит, как будто он плачет. «В умрот». И женщины говорят. «Текрови духу шуэль». Жертвоприношение он просит от нас. Раша знакомит нас с технологией оплакивания Тамуза. Теперь, насколько соблазн велик этому плачущему идолу приносить жертвы, сегодня мы с вами не понимаем. Текст приводит нам как один из самых главных соблазнов древнего человека, когда вот этого идола топили дровами, самыми обычными, изнутри его глазки плакали из того, что плавился этот материал, и в результате это было так соблазнительно. И вот эти женщины, которые были, в принципе, консервативны и верили завету своих матерей, то есть речь не идет о каких-то там язычницах грубых, речь идет о еврейских женщинах, которые соблюдали заповеди, кашрут соблюдали, шаббат соблюдали. Но вот соблазн этому плачущему идолу принести жертву был столь силен, что они никак не могли от этого удержаться. Это все требует понять. На самом деле, мы с вами не выше этих женщин и этого соблазна. Нам нет нужды в этом. Мы упали с вами за миллион ступеней до этого испытания. Поэтому мы даже не понимаем, какова сила этого желания, этому истукану. И только над ним можем сегодня глумиться. Но от того, что мы поглумимся над этим истуканом, мы исправим себя только, если исправим. Итак, Раши. «В дни правления праведного царя Циткияху в Иерусалимском храме такое строение, сооружение, вне всяких сомнений не находилось». То есть, когда текст говорит, что женщины оплакивали Тамуза, то понятно, что никакие демонстрации женщин на поддержку Тамуза не выходили в Иерусалимском храме. И, конечно, сам Тамуз в виде этого идола в храме не стоял, ничего подобного не было. «Однако находившиеся в храме женщины делали одно, но их сердца были частично преданы другому». Обратите внимание, о ком идет речь. О женщинах, которые были в Иерусалимском храме. То есть, с какой целью они туда пришли? В рамках борьбы против ценности храма за ценности Тамуза? Очевидно, что нет. Они пришли туда, в Иерусалимский храм. И они там старались служить так, как нужно. Но вот этот Тамуз, частично завладевший их сердцами, привел их к частичной преданности другому. А это не очень реально в отношениях. Да? Если еще раз мы с вами модель отношений между Богом и человеком на модель отношений между людьми перенесли. Да? Если там, где требуется некий союз, связь, единство, есть место для чуждого Тамуза, то, наверное, это мешает взаимоотношениям между людей. Если придет жена и скажет мужу, ты знаешь, прицел, я вполне готова быть твоей женой, но вот часть моего сердца всецело предана там Тамузу, проживающему на соседней улице, то это, наверное, должно немножко усложнить взаимоотношения между этими людьми. Это именно и было в храме. Богу создали идола, поэтому этот идол называется идол ревности. Не в том смысле, что Бог ревнует за нас, чтобы мы там не тамузились больше меры. Не об этом идет речь, что когда наши сердца такие, то близость и тонкая связь невозможны. Об этом идет речь. Рамбан. Перед разрушением храма исполнится сказанное в Торе о том, что женщины будут гневить Бога больше, чем мужчины. Где это сказано? В книге Дворим, 32. Самый конец Торы, который повествует о катастрофе, которая произойдет. И сказано так: «Ваярашем ваинац миказ банаубнатав», и увидел Всевышний и не выдержал от гнева по поводу сыновей своих и дочерей своих. Рамбан понимает эти слова Торы как то, что женщины будут гневить Бога больше, чем мужчины. Малбим. Мивакот – это Тамуз, женщины, оплакивающие Тамуза. Малбим дает нам историческую перспективу, что это за явление. Шарая иш минавия водазара. Тамуз – это был человек из пророков, а водазары – идолов. Шмо Тамуз, и имя у него было Тамуз. Векарала мелахахад лавод лекухве лехет уламазалот. И он призвал одного царя служить системе звезд и планет. То есть Тамуз был астрологом, астрономом. И призывала, на самом деле, не к какому-то упрощенному служению, а на самом деле к служениям звездам и планетам. То, о чем мы с вами вообще сегодня даже понять не можем, как звезды и планеты влияют на мироздание. А в Торе прямо сказано, что они обладают влиянием по причине того, что они являются своего рода отверстиями в небосводе, через которые верхние воды проливаются в нижние мир. Короче, он к этому призывал. Выцевал и горок бамитами шуна, и приказал этот царь казнить его тяжелой и необычной смертью. Так повествует нам Малбим. Убелель мутой, в ночь своей его смерти, нит капцу колят сламим миколь кцотарец, эль гихаль бавель, лецелем азагав, шагуцелем гашемеш, васавду аль тамуз. И в день его смерти, дальше обратите внимание, собрались все идолы со всех концов земли в храм в Вавилоне. То есть, где был этот казненный Тамуз, не указывается, но все эти идолы со всего мира собрались не где-нибудь, а именно в Вавилоне они собрались. Лецелем азагав, возле идола, сделанного из золота, Шегуцелы Машемиш, который является идолом солнца, и оплакивали там Тамуза. То есть Малбим приводит нам какие-то первоисточники из Кабалы, которые предназначены нас чему-то обучить. Давайте пытаемся чему-нибудь научиться, если мы не совсем не обучаемые. Вагаязелахем лихок. Это стало для них законом. Для кого? Для них. Левкот бейхат бетамуз, альмод ганавия тамуз. Первого тамуза оплакивать пророка тамуза. Вегам шегерало авудата молех, шагаягамкен лешемеш. И показал ему также служение молоху, тоже связанному с солнцем. Шехемиму гацелем беэш, когда идола растапливали огнем. Ветамуз лашон химум. И тамуз, само значение слова, это значение обогревания, нагревания, растопления. Тамуз это первый летний месяц в Израиле. То есть это как раз элемент жары. Венутним бнейгем альгацелем, вегем бохот леколь елдыгем. И сыновей своих помещают на этого идола. И они, матери, плачут в связи с криками их детей. То есть, этот растопленный идол, на него клали детей, которые обжигались, и матери плакали, видя страдания своих детей, и делали это. Лишний раз показывает нам, что мы действительно не понимаем, как жил древний человек. Мы с вами сегодня, к сожалению, совершенно опустошенные духовно. Тем не менее, если это был главный соблазн у женщин того времени своих детей сжигать или обжигать, в зависимости от уровня их служения Тамузу, нам нужно понять, как мы живем. Мы живем совсем так как-то упрощенно. Попросту говоря, то, что для нас сегодня является Ецер ара наш, покушать, развлечься, для них это вообще не было испытанием. Их дурное побуждение, если бы они увидели нас сегодня, то они бы просто умерли от расстройства о том, до какой степени человек может докатиться. Вот какой у них был соблазн его сильнейшим и тяжелейшим противоречием. Пророк Ирмияху в то время как раз увещевал, как вы помните, мы учили с вами книгу пророка Ирмияху, он увещевал людей, чтобы они перестали поклоняться этому Тамузу. В 44 главе пророк Ирмияху приводит ответ женщин на его увещевание. Пророк Ирмияху увещевал женщин, их ответ. «Ки аса наасеет коле давара шер яцами пину, ибо делали и будем делать все, что вышло из уст наших. Лекатер – служить, воскурять. Лемалехет шамаем – царица небес. Вегисих – ланы сахим, и будем ей возлияние возливать. Каше расину анахну ваавутейну, как делали мы и отцы наши, малкейну весарейну, цари наши и министры мои, бере Иуда бхот сиот Иерушалаем, в городах Иудеи и во всем Иерусалиме. Венизбалехем, и мы насытимся хлебом, несмотря на это. Венигье тувим вераот лораину, и жизнь у нас будет отлично проходить, и зла мы не увидим. Это был ответ, который женщины дали пророку Ирмияху, который в это же самое время пытался их увещевать. Мидраш Зута о заступничестве пророка Ирмияху за Израиль. Пророк Ирмияху при этом делает все, чтобы заступиться за Израиль и найти в нем достоинство. Сказано так. Амар ло кодеш берогу лирмияху. Сказал Всевышний, благословлен он, пророку Ирмияху. Ирмияху, ачата дурешет шелахем. Ирмияху, прежде чем ты просишь о милосердии за них, дорошет шели, ты потребуй заступничество за меня. Эйха гайта лизуна, говорит Всевышний, как стала зоной блудницей Кирьяна Имана, город верный. Ирмияху амар бахотив кебелайл. Ирмияху говорит, плачем будут плакать ночью о разрушении города, что плакать будет о разрушении города. Веруа кодеш омерет, и духовный глаз говорит, еней шамганашими вакотет тамуз. Вот там женщины, которые оплакивают тамуза. То есть, пророк Ирмияху пытался скорбью о разрушении Иерусалимского храма повлиять на Всевышнего, чтобы разрушения не было. В качестве довода Всевышнего был плач женщин о Тамузе. Рав Менахем Мендел Мишклова, ученик Виленского Гаона. Ганашим шагаю руим ли гьет атерет балевем, мивакот это тому. Женщины, которые могли бы быть украшением голов мужей своих, коронами дословно, оплакивают Тамуза. Женщина может быть короной своего мужа. Корона, как мы говорили, то, что находится над 10 сферот. Это цель, предназначение. Женщина может направлять своего мужа и привести его, либо, не дай бог, в глубокую преисподнюю, либо может привести его к образу человека, к состоянию Бентура. Эти женщины вместо этого оплакивали Тамуза. Менахем Мендел Шклова, ученик Виленского Гаона. Рав Цадок ха-Коэн. Слезы, вызванные оплакиванием Тамуза, приводят к ухудшению зрения. Нам глаза предназначены для того, чтобы видеть путь. Если мы используем глаза для оплакивания Тамуза, то это ухудшает зрение и ухудшает нашу способность продолжить видеть путь. Эмикадавар. О воздействии этого вида духовного сбоя на население осажденного города. Мизера ава. Голод, стрелы города. Гапируш ганашим мивакота татамус, ваакаванаши мильвад гарав махмат миютох, нитвасев рав махмат холе тмиму тагуф, что оплакивание женщинами Тамуза усилило тяжесть голода. Коэлит Яков по поводу Тамуза. Гимл Тамуз, третья Тамуза, Ру Гейга Ахрона Шельшем Равая Шерудин. Это последняя буква Рей Божественного имени, которая указывает на закон. Лахен Ирабо Машира Велахен Нашими Вакота Татамуз. Поэтому произошло в этот день, 3-го Тамуза, то, что произошло, и женщины оплакивают Тамуза. Так, события 3-го Тамуза. Это событие связано с буквой Гей, последней буквой Божественного имени, поэтому женщины оплакивают Тамуз, и произошло в этот день то, что произошло. И сказал мне: видишь ли ты, сын человеческий, еще обратись и увидишь гнусности больше этих. И ввел меня во внутренний двор дома Господа. И вот у входа в храм Господень между залом и жертвенником около 25 мужей обращены задами их к храму Господа, а лицами их к востоку, и они поклоняются солнцу на востоке. Поклоняющиеся солнцу, обращенные задами к святая святых храма, речь идет о зале служения Куаним. Солнце, оно видимо. Оно дает материальную энергию, материальные какие-то результаты в этом мире. И солнцу поклоняться проще, чем найти Бога, о котором пророк Йешаяху, как мы привели в начале лекции, сказал: «Ахената эль мистатер, луке Исраэль Мушия, поистине ты Бог, скрывающийся Бог Израиля, спасающий». Проще солнцу, чем Богу. Именно это в конечном счете и было причиной того, что люди задом повернулись к святой святых Иерусалимского храма. И сказал мне: видел ли ты, сын человеческий, мало еще дома Иуды творить такие гнусности, какие они творили здесь? Но еще наполнили землю эту злодействами, продолжают гневить меня. И вот они подносят ветви к ноздрям своим. Но и я тоже поступлю яростно, не пожалеет око мое, и не пощажу, и воззовут ко мне криком великим, но не услышу их. Оставил Бог землю, тема нашей лекции. Оставил Бог землю по причине того, что землю украли люди у Бога, и Всевышний не смог с ними существовать. Поэтому обратите внимание, с чего начинается наша глава. «И было, сижу я в доме моем, и старейшины иудейские сидят передо мной». Старейшины иудеи пришли к пророку спросить, Актуален ли еще завет между Богом и человеком в условиях изгнания? И если да, то как можем мы жить за границей? И Всевышний в 20 главе книги пророка Ирмияху даст ответ на этот вопрос, сказав: «И задуманному вами не бывать тому». Это ответ, на самом деле, на вопрос старейшин Израиля, лжепророков, как мы в дальнейшем это будем учить. Старейшины иудеи, которые пришли к пророку Йехезкелю, они не собирались убегать от Торы, они не видели продолжения пути. И они пришли к пророку с вопросом. В 20 главе книги пророка к нему придут старейшины Израиля, те, кто являются символом греха. И они как раз захотят ругаться с пророком на тему того, что сегодня, после изгнания, завет не актуален, Всевышний расторг свой завет с нами, изгнав нас из этой земли. Всевышний отвечает так: «И задуманному вами не бывать тому сказанному вами, будем как другие народы». Это именно то, что хотели старейшины Израиля, лжепророки. «Как племена других стран служить дереву и камню». В конечном счете, это то, что они хотели. «Жив я, слово Господа, рукою крепкой, мышцей простертой, яростью наливающейся, воцарюсь над вами». Всевышний говорит, что завет остается. «Я остаюсь царем над вами, и я воцарюсь над вами. И выведу вас из народов, и соберу вас из стран, в которые рассеяны вы, рукою крепкую, мышцей простертую, яростью изливающейся, и приведу вас в пустыню народов». Если вы хотели идолам из дерева и камня поклоняться, то это в пустыне народов. А там пустынно, там душа высыхает. «И там я буду судиться с вами лицом к лицу». Я задам вам вопрос: чего вы достигли на своем пути проживания в пустыне народов? «Как я судился с отцами вашими в пустыне в земле египетской, так буду судиться с вами, слово Бога. И проведу вас под скипетром, и введу вас в узы завета». Завет останется с новым исправленным человеком. Всевышний изгнал нас, но он ждет нашего возвращения. Он остался Богом народа Израиля, но он оставил землю, потому что с нами в нашем духовном состоянии сегодня жить он не может. Тем не менее, его божественное провидение в условиях сокрытия все же направлено к нам. Спасибо за внимание. Пожалуйста, вопросы.